Сегодня будет по-настоящему сибирская проповедь. Вы, наверное, слышите мой голос. В Сибири обычно вот таким немного манером говорят. Я взял нужные вооружения. Паша снабдил меня необходимым стаканом воды. У меня есть самое главное оружие – Библия. И есть с собой текст. Мы сегодня с вами не будем читать послание к римлянам, но будем читать Библию. И тема проповеди так и звучит. Что значит жить по Библии или основание для успешной жизни? 31 октября 1517 года случилось одно известнейшее событие в истории человеческой цивилизации. Полагаю, что многие уже вспомнили. В этот день известный Мартин Лютер прибил свои небезызвестные 95 тезисов против индульгенций, тем самым официально в истории случилась знаменитая великая протестантская реформация, европейская. Вскоре Мартин Лютер переводит Библию на современный немецкий язык, и вот именно перевод Библии, а не 95 тезисов, привели к тому, что случилось подлинно духовное пробуждение Германии, которое перекинулось дальше. И это европейское духовное пробуждение затронуло не только весь христианский мир того времени, но вышло далеко за пределы Европы, западной цивилизации, в лице миссионеров, просветителей, просто в конце концов идей. По крайней мере, точно они дошли до Белоруссии, точно они дошли до Украины. Вот до России не так много их дошло, хотя была здесь у нас в Москве Лютеранская Слобода. Но евангельские идеи затронули Евангелие, затронули мир. И интересно то, что и в нашей стране пробуждение евангельское случилось благодаря тому, что Библия была переведена на современный русский язык в Российской империи, и она стала доступна людям на их родном языке. И они стали читать, понимать и веровать. И это случилось во второй половине XIX века. Библия всегда была в основе всякого духовного пробуждения, которое имело место в истории человеческой цивилизации. Да и сам апостол Павел об этом очень ярко говорил. Помните, мы с вами читали 10 главу послания к римлянам. «Вера от слышания, а слышание от чего?» От Слова Божьего или от слов Христа. Это 17 стих 10 главы. Итак, Слово Божие лежит в основе, во-первых, обращения человека. Во-вторых, Слово Божие является духовной пищей для того, чтобы человек мог расти. Мы читаем с вами 1 Петра, 2 глава, стих 2. Апостол Петр пишет: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Более того, Библия является основанием и средством для того, чтобы мы с вами возрастали в святости, возрастали просто как христиане в нашей жизни. Об этом мы читаем в первосвященнической молитве Христа, записанной в Евангелии от Иоанна, 17 главе, стих 17. Иоанн пишет так: «Освети их истину Твоею». Это слова Господа Христа. «Слово Твое есть истина». И можно привести еще массу других примеров из Писания, текстов, которые показывают, насколько важно и значимо Божье Слово, и что без Божьего Слова в принципе духовной жизни быть не может. Еще раз подчеркну, без Божьего Слова духовной жизни быть не может, а значит и не может быть успеха в духовной жизни. Не может быть продвижения в духовной жизни. К сожалению, европейская реформация под ударами модернизма, просвещения, поставил во главу угла человеческий разум, оставив Божие откровение в сторону, и тем самым начало терять свою силу. Потом пришла философия постмодернизма, и мы сегодня с вами наблюдаем, как некогда христианская Европа вступила в стадию постхристианскую, как в зданиях церквей открываются совсем другие религиозные организации, либо еще хуже, открывают всякого рода пабы и питейные заведения подобного рода. Европа превращается окончательно в секулярную постхристианскую территорию, где на ее земле расцветают всякого рода другие религиозные течения и философии. Слово Божие было удалено, и начал или стал наступать закат христианской Европы. Итак, недаром мы читаем с вами в послании к евреям, 4 главе, стих 12, «Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Там, где нету Божьего Слова, там нету подлинной духовной жизни, там нету Божьей силы». Все эти выводы справедливы не только для страны в целом, но они справедливы и для отдельной личности, отдельного человека, любого из нас на самом деле. Чем ближе и больше мы живем по Писанию, тем больше мы достигаем успеха в нашей духовной жизни. Но сегодня мы живем в то время, когда авторитет Писания подвергается всесторонней атаке, не только со стороны такой внецерковной, атеистической, секулярной, но и даже порой из христианского лагеря, так называемых христианских постмодернистов, которые призывают пересмотреть практически все положения, понятия ортодоксальной христианской веры, тем самым изменив вообще сущность христианской веры. Но даже и библейские верующие, подобные нам, могут впасть в подобные же ловушки. Это касается как нашей жизни, так и служения. По крайней мере, две больших ловушки, которые могут быть. И это я такое предисловие даю к актуальности того текста, который мы с вами будем вскоре читать. Во-первых, первая ловушка – это не строить свою жизнь последовательно. Слово «последовательно» здесь ключевое. Не строить свою жизнь последовательно на основании Божьего Слова. То есть чувствовать себя или смотреть на себя как на некого такого автономного наблюдателя, который слушает Божию истину и выбирает то, что ему нравится. Допустим, мне нравится, чтобы меня все любили. Так написано в Писании, что церкви должны все любить. Но мне не очень нравится, чтобы мне делали замечания. И тем самым я эту истину о том, что все меня любили, принимаю, а о замечаниях я ее не принимаю. И тем самым я лишаю себя полноты духовной жизни. Я себя воспринимаю, или лучше сказать, взращиваю, как некоторого уродливого карлика, который никак не может продвинуться, потому что у него препятствия. Вместо того, чтобы смотреть на Божью истину и выбирать то, что мне нравится, нужно покориться Божьей истине так, чтобы она изменила и мой внутренний мир, и мое внутреннее восприятие, и мои внутренние ценности, на основании которых я формирую свое мировоззрение. Иначе оно не будет на самом деле библейским, но что хуже того, оно не будет иметь по-настоящему духовной жизни. Вторая ошибка, или вторая ловушка, это искать успеха в служении своем на основании методик, механизмов, а не на основании Божьей силы. Все-таки все возможные механизмы, которые сегодня мы можем встретить в религиозном мире, они в принципе работают. Они дают результат, но он поверхностный и практически не бывает библейским. Быстрый поверхностный результат, но который не приводит к серьезным духовным преобразованиям. Но мы с вами все хотим быть успешными в нашей духовной жизни, хотим быть результативными в нашем служении, хотим, в конце концов, в нашей жизни приносить богоугодные плоды и быть счастливыми, что всегда является результатом послушания Богу. И потом сегодня с вами будем читать текст из Писания, который даст нам некоторые ясные советы, что значит жить по Библии или как достигать успеха в своей жизни. Мы с вами будем вместе читать из первого послания Фессалоникийцам, из второй главы, со стиха 13 по 16. Здесь я прошу вас всех встать в знак благодарности Богу за Его Слово и, внимательно открыв наш текст, прочитать его. Прошу прощения. Итак, первое послание Фессалоникийцам, 2 глава, с 13 по 16 стихи. «Поэтому мы и непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем людям противятся, которые препятствуют вам говорить, нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют миру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Итак, пожалуйста, присаживайтесь, и мы с вами будем вместе исследовать этот удивительный текст, потому что он рассказывает нам очень четко о том, что значит жить по Писанию и как добиться или достигать успеха в своей духовной жизни. Посмотрите, пожалуйста, на самое начало этой главы. В самом начале этой главы апостол Павел в первом стихе делает довольно важное утверждение. «Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был небездейственным». Прекрасное слово. Оно говорит нам, по крайней мере, о двух очень важных гранях, о том, что приход апостола Павла в город Фессалоники, его проповедь там была результативной. Она принесла конкретные плоды. И она принесла эти плоды, потому что проповедь Павла была не пустая. Она была не просто содержательными какими-то новыми философскими идеями, но она была наполнена Божьей истиной. Он в сущности проповедовал Божью истину, и поэтому получился такой прекрасный, успешный результат. Команда апостола Павла и он сам принесла не пустые тщетные слова Фессалонику, но спасительное, живое Божье слово, слово Евангелия, через которое люди подлинно уверовали. Итак, результат был потому, что проповедь звучала Евангелие, или проповедь звучала Божьей истины. А Божье слово, как мы знаем из пророка Исаии, никогда не возвращается к Богу тщетным. Бог произвел свою работу, возродил сердца людей к новой жизни, дал им веру, и люди спаслись. Итак, смотрите, апостол Павел и его спутники, они доверяли Божьему Слову. И те новообращенные фессалоникийцы, они также поступали, они тоже поверили Божьему Слову. Итак, что значит доверять Божьему Слову? Так, чтобы оно производило особую работу в нашей жизни. Три момента нам дает здесь апостол Павел. Первое, стих 13. Верить Библии – это значит принимать ее авторитет во всех сферах жизни. Павел говорит, «Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое действует в вас, верующих». Во-первых, здесь мы видим очень важную идею о нашем отношении к Библии или как мы слушаем. Павел использует два интересных слова или две интересных фразы. Во-первых, он говорит, приняв от нас слышанное слово. То есть эти люди имели четкую направленность слушать. Они хотели внимать, они были внимательны в конце концов. Они слушали весьма тщательно и аккуратно и понимали, что это слово от Бога. Мы видим здесь ответ о том, какая у них была цель и объект их внимания. Во-вторых, мы читаем, что они приняли Божье Слово. То есть они не только были внимательны, они избрали для себя внимательно слушать, но они еще и приняли эту проповедь, или эту проповедь как Божье Слово, или буквально, знаете, интересно, на греческом языке это слово «принять» идет этимологически от концепции «приветствовать гостей в своем доме». То есть они не просто сказали, ну здорово, Божье Слово, но они с радостью его приняли. Заходи, Божье Слово, к нам, меняй нашу жизнь, входи в нашу жизнь. И поэтому они приняли его своим сердцем. То есть у них появился конкретный, показано их такое субъективное переживание, восприятие, в конце концов. Потому что можно слушать Божье Слово и даже ощущать, как Дух Святой работает в твоем сердце, но не принимать его, не соглашаться с ним и сердце не открывать свое, и тогда не будет преображения своей жизни. Друзья, это фундаментальный принцип, принципиальный момент. Мне надо понять, друзья, еще раз я подчеркну эту мысль, что мы не какая-то, знаете, автономная орбитальная станция, которая летает вокруг планеты под названием «Истина» и выбирает то, что ей нравится. Берем эти минералы, берем те, остальное оставляем, нам это не надо. Мы не можем действовать таким образом. Мы не можем избирать то, что нам просто нравится. руководство какими-то своими внутренними критериями и понятиями. Потому что истина – это не то, что мы с вами формируем, придумываем или избираем. Истина – это то, что мы принимаем, и то, что на самом деле нас спасает, меняет нашу жизнь и делает нас подлинно счастливыми. Истина – это то, что я приветствую свою жизнь, отдаю трон своей жизни, покоряюсь ее корректирующей силе, перестраиваю свою жизнь по ее рекомендациям и установлениям. Потому что другого пути, чтобы добиться четырех реальностей в жизни, невозможно, если я поступаю по-другому. Если я не принимаю истину своим сердцем, не покоряюсь ей, тогда я не стану свободным от греха. Никогда. Я не смогу иметь победу над какими-то грехами в своей жизни. Я буду оставаться рабом, буду оставаться зависимым. Во-вторых, я никогда не стану подлинно счастливым, потому что вне истины нету свободы, нету счастья. В-третьих, я не смогу никогда прославлять Христа, потому что только через истину я могу прославлять Христа. И в-четвертых, я никогда не проживу достойную, цельную и плодоносную жизнь, потому что только через Бога и через Его истину можно что-то сеять, настоящее, живое, и пожинать. Итак, апостол Павел говорит здесь, что они пришли в Фессалонику как обычные люди. Они говорили как обычные люди, но они принесли не свою философию, не свое учение, не свое понимание. Они провозглашали истину Божию, Божие откровение, Божие слово, и поэтому люди спаслись. Вообще, на самом деле, это призыв к нам. Как я вообще в принципе слушаю проповедь Божьего Слова? Не проповедь даже в церкви только, а в принципе. Как я воспринимаю ее? Эти люди в Фессалониках, они услышали Павла, это человеческая сторона, но они поняли это от Бога, и они приняли Божью истину, и она изменила их. И вообще, на самом деле, реакция человека на истину Божию показывает, принимает он ее или нет, будет он меняться или нет, будет ли в его жизни духовный успех или нет. Поэтому принципиально здесь вопрос, друзья, это как я понимаю природу Библии? Или другими словами, что такое Библия? Библия – это просто собрание слов, размышлений людей о разных духовных практиках, может, каком-то опыте их личного общения с Богом. Или Библия – это непосредственное Божье Слово ко мне лично обращенное. Я понимаю Библию как просто какой-то инструмент, через который работает Дух Святой, или это истина Божия, которая Дух Святой мне помогает понимать и применять в моей жизни. Отношение к Библии принципиально. Я не имею права менять Божью истину. У меня есть только прекрасная честь принять ее. Поэтому второй момент здесь. Мы не можем корректировать Божье Слово. То есть, во-первых, мы должны принимать Писание как Божье Слово к нам, непосредственное, а во-вторых, мы не можем корректировать его. В последнее время я все чаще слышу от разных людей, слава Богу, не в нашей церкви, которые говорят, ну, этот стих мы можем перетолковать, этот стих мы Писание не можем принять, мне эта идея не очень нравится, давайте посмотрим по-другому, давайте переосмыслим, переопределим и изучать как-то по-научному, этот текст нужно толковать теологически. Давайте теологически прочитаем это. Привлекаются даже сомнительные комментарии, разного рода лексиконы, еврейские, греческие, разного рода прочтения, пояснения. Еврейское послание переозвучивается, переосмысливается, а, проще говоря, меняется. Но я суммирую всю эту реальность в два простых утверждения. Если Библия пришла от человека, тогда я имею право судить о ней и даже менять ее. Но если Библия пришла от Бога, тогда я могу только склониться в смирении перед Божьей истиной. И это вообще на самом деле серьезный вопрос, друзья. Что мы думаем о Писании? Что мы думаем о Библии? Пришла ли она от людей или пришла она от Бога самого? Было ли это Писание просто личного опыта, придуманное людям, людьми самими, или это Бог писал через людей для нас свое послание? Если мы скажем, что Библия – это Божие Слово, тогда мы должны признать, что это не просто слово, которое звучит в огромной многоголосице религиозных голосов в нашем обществе, это единственный голос, который по-настоящему стоит слушать для нашей духовной жизни. Библия не просит нашего одобрения. Библия не похожа на черновик, которым надо начерковать очень много, изменить, и потом принять то, что нам хочется. Один мой знакомый не так давно сдавал диплом, и он показал мне свой черновик диплома. Знаете, его преподаватель, профессор, который проверял его, начиркал очень много, почти на каждой странице красной ручкой. Здесь исправить, здесь поменять. Это неправильно, это зачеркнуто. Вот Библия это не диплом, который мы можем так вот взять и корректировать, и подчеркивать, и зачеркивать, и вырезать, и читать то, что нам нравится, и не читать то, что нам не нравится, или мы не понимаем. Библия – это книга от Бога, которая нам дана, чтобы мы принимали, слушали, и тогда будем благословенными. Это не диплом, который нужно корректировать. Библия не просит нас, чтобы мы открыли пророку Исаию и сказали, ну это нам нравится, это мы возьмем, а это нам не очень нравится, это мы забудем. Бог не терпит никакого вмешательства в свое слово, особенно если меняется смысл содержания. Недаром в самой последней книге Библии, книге Откровения, мы читаем серьезнейшее предупреждение. И это не просто какая-то, знаете, легковесная фраза, это фраза самого Бога, который говорит очень четко в 22 главе. Удивительные и тоже самые устрашающие слова со стиха 18 по 19. «Я свидетельствую всякому слышащему слова пророчества книги сей. Если кто приложит, что к ним, на того наложит Бог язвы, которых написано в книге этой. Если кто отнимет, что от слов книги пророчества этого, у того отнимет Бог участие в книге жизни и святом граде, и в том, что написано в книге этой». Мне рассказали одну историю довольно забавную, в то же самое время назидательную. На заре перестройки, тогда еще в СССР приехала одна делегация из западного теологического учреждения, которое предложило проводить богословское обучение здесь у нас, в стране. Тогда от российского, даже от того братства делегацию нашу представлял Яков Кузьмич Духонченко, небезызвестный служитель. И он решил поспрашивать этих теологов, вообще во что они верят, чему они учат, о Боге, о церкви, о жизни. И как это обычно бывает, они стали читать Библию, самой первой страницы с книги «Бытие». И Духонченко даже спросил несколько раз у переводчика, правильно ли он переводит. Потому что эти люди говорили о том, что самые первые страницы – это просто миф, это просто так выдумали, чтобы пояснить пару деталей. На самом деле это все так и не было и быть не может. На что Яков Кузьмич даже в некотором удивлении в сердцах сам как бы про себя, но получилось вслух, сказал – а как же они относятся к остальным страницам, если они первую не принимают? На самом деле, если мы отвергаем какую-то одну идею, тогда это не означает, что мы отвергнем и не можем отвергнуть и другую. Библию нужно принимать, как она написана, без корректировок, без изменений, без удалений, без добавлений. Это вовсе не означает, что не нужно изучать древние языки, там, культуру того времени, семантику языка, жанр написания той или иной книги, но мы не можем менять значение библейского послания, так как нам кажется или видится. Также видный деятель этого величайшего пробуждения в прошлом Джон Уэсли, английский проповедник, когда сказал, если в Библии есть хоть несколько ошибок, то там могут быть и тысячи. Если в книге может быть одна неправда, тогда она не пришла от Бога истины. Поэтому здесь третий момент, в этом первом пункте. Божье Слово действенно. Посмотрите на последнюю фразу этого стиха 13-го. «Которое и действует в вас, верующих». Здесь апостол Павел связывает силу Божьего Слова с тем, как откликаются верующие на это Божье Слово. Потрясающая фраза. «Которое и действует в нас». Божье Слово действует, Божье Слово преображает, меняет, работает. Бог использует Слово Свое, Дух Святой использует Слово Свое, есть особая сила в Божьем Слове, когда Его божественный авторитет принимается теми, кто слушает. То есть сила есть, но чтобы она была высвобождена, чтобы она начала работать, необходимо принять эту истину как Божью истину. Вообще слово «действует», оно произошло от греческого слова «энергейтай», от которого произошло наше русское слово «энергия». Другими словами, Божье Слово обладает энергией, силой, которая готова преобразовать нашу жизнь, готова вырвать нас из рабства конфликтов, рабства греховного, от безысходности, от потерянности. Но все, что нужно, нужно просто принять Его и довериться Ему. Это, знаете, подобно сельскохозяйственному полю, которое дает богатый урожай, когда ты сеешь туда это семя. Или золотоносные жили, которые дают чудесные золотые самородки. Или подобные инвестиции, которые приносят большие дивиденды. Когда я принимаю Божью истину, тогда она рождает во мне измененную жизнь. Она формирует мою жизнь. Недаром автор послания к Евреям сказал потрясающую фразу, 4 глава, стих 12. «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча бою до острова, оно проникает в разделение души и духа, составов и мозгов, и судит помышление, намерение сердечное». Здесь есть важное применение для нас, друзья. Проводите время с Божьим Словом достаточно. Даже благочестивые занятия, как чтение хорошей христианской литературы, служение, должно отойти в сторону, если мы не читаем с вами Писание. Мы с вами получили такой прекрасный подарок, Божью истину, которая одна обладает силой нас преобразовать, потому что так работает Бог, так работает Дух Святой, который живет в нас. Божье Слово должно в нас поселиться, Божье Слово должно в нас пребывать всегда. Юноши побеждают лукавого, помните почему? Потому что Слово Божие пребывает в них. Именно поэтому, друзья, читайте Библию ежедневно. Уже сейчас февраль начался. Еще есть шанс у всех прочитать Библию полностью за этот год. Читайте, пожалуйста. Это занимает не так много времени. Меньше, чем прослушивание музыки, просмотр каких-то роликов в интернете, общение в Фейсбуке или ВКонтакте. Меньше, чем самый короткий голливудский фильм. Вы можете за полтора часа, который идет, даже самый интересный фильм, прочитать более интересную историю. Я даже в своей семье это заметил. Я детям рассказываю разные сказки каждый вечер. А с недавнего времени я стал больше рассказывать им про Иерусалим, про Божью работу с израильским народом. И теперь они просят меня больше рассказать такую историю, потому что она сама по себе интереснее, даже чем Человек-паук и все прочие герои, которые там звучат у них в школе. Потому что это истина. И даже дети могут понимать, это сказка, это правда. Друзья мои, эта правда меняет нашу жизнь. Пожалуйста, не продавайте это уникальное время чтения Писания на суету нашей жизни. Если мы заявляем, что Божье Слово – высший авторитет, то мы должны проводить с Ним время. Мы имеем право проводить с Ним время. Это единственная возможность нам быть успешными в нашей духовной жизни. Итак, что значит доверять Библии? Наш первый ответ довольно определенно ясен. Верить Библии, принимать авторитет ее во всех сферах нашей жизни. Стих 14 дает нам второй ответ. Верить Библии значит принимать оппозицию, которую она несет. Вот такая вот неожиданная реальность, о которой говорит здесь Павел. Он пишет, что вы, братья, сделались подражателями церквам Божьим во Христе, Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что те от иудеев. Здесь у нас с вами плохая новость. Если вы верите Библии, то у вас появятся серьезные противники. Ну, на самом деле, плохая новость. Явно не из приятных. Когда апостол Павел использует слово «единоплеменники», оно такое уникальное слово, оно единственный раз используется в Новом Завете, и больше нигде не употребляется здесь, в Библии. Он говорит здесь, или оно говорит, о очень близких людях, о родственниках, о близких друзьях, близких товарищах. Друзья, если вы будете доверять, или решите доверять Библии, как Божьему Слову, то многие люди, которые сегодня очень близки вам, не разделят с вами этого решения. Это могут быть ваши родственники или друзья, или просто наши соотечественники. К сожалению, это может быть даже и наши христианские друзья. История христианства наполнена такими примерами, многочисленными примерами, когда перед верующими стояли серьезные вопросы. Они послушны Богу, Его Слову, или они и что-то теряют, или они не послушны Богу, что-то сохраняют или что-то приобретают. Мы находим немало таких примеров на страницах Библии. Один из самых ярких примеров в Ветхом Завете – это пример трех юношей по имени Сидрах, Месах и Авденаго. Помните, когда Навуходоносор, вавилонский царь, поставил золотого истукана и приказал всем людям поклоняться. Знаете, что меня в той истории больше всего удивляет? То, что там, среди этих тысяч, десятков и сотен тысяч людей, находились не только три еврея по имени Сидрах, Месах и Авденаго, как переименовали. Там было много еврейских переселенцев. Но только эти трое парней не поклонились. Они готовы были пожертвовать своей жизнью ради того, чтобы быть послушными Богу, потому что понимали, смысл жизни в том, чтобы быть послушным Богу. Все остальное теряет свой смысл, когда ты не послушен Богу. История, в конце концов, Моисея наполнена печальными событиями, даже когда его родной брат Аарон и даже его родная сестра Мариам тоже противостали Божьей истине. История евангельского пробуждения в России наполнена многочисленными примерами, когда много мучеников за веру лишали своей жизни своими же сродниками, своими земляками. И по одной простой причине – просто они верили Богу и Его Слову. Пусть эти слова не звучат ни для кого дерзкими или устрашающими, но либо я верю Библии, либо я промахиваюсь мимо жизни. И никогда не добьюсь успеха в своей духовной жизни и никому действенно не помогу, если я не покоряюсь Божьему Слову. Здесь надо добавить такую фразу, знаете, справедливую, что когда мы с вами акцентируем внимание на Писание, мы с вами вряд ли будем особо популярны в нашем обществе. То даже можно сказать, ну давайте не будем так много говорить о Библии, лучше бы не говорить о любви, об отношениях, о заботе. Это, может быть, привлечет больше людей каких-то. Не, ну быть верующим, который верит в Библии, это не значит, что надо быть им страшным монстром. Напротив, этот человек будет еще больше любви обладать и иметь, потому что он имеет силу Божию, эту энергию Божию, которая в нем действует благодаря Божьей Слове. Но если мы с вами решимся исповедовать нашу приверженность Писанию, то мы встретим немало оппозиции. Я помню свою недавнюю переписку с одним человеком ВКонтакте. Он мне там буквально написал следующее. «Вы не знаете Бога. Вы живете в догмах, в букве. Надо отключить свой разум, чтобы понять Бога». Не, ну я понимаю, что там особый, там, когда свой разум отключишься, там и не такой Бог причудится. Но мы хотим познавать настоящего Бога и сердцем, и разумом. И мы продолжаем говорить с вами то, что мы верим Библии по простой причине, потому что через Писание человек может спастись. Только Божие Слово может изменить человека. И только Божие Слово несет по-настоящему свободу в жизнь человека и несет успех в духовную жизнь этого человека. Поэтому мы верим, что Бог сотворил мир. Мы верим, что правильная, единственная верная семья – это один мужчина и одна женщина. Даже несмотря на то, что кто-то, может быть, ему это не нравится, и, может быть, он против. Но, конечно, неприятно сознавать, что кто-то против. Но, друзья, не бойтесь, даже если это возьмет вас узколобыми, твердолобыми, узкими, ограниченными, зашоренными, странными. Ничего странного. Это нормально. Иисуса Христа вообще называли, что Он силу князя бесовского, сатаны, изгоняет бесов. Это естественно. Но лучше быть с Писанием, чем отказаться от единственной действенной силы в этом мире. И что бы ни говорили, друзья, из какого бы лагеря ни звучали упреки в адрес христианства, мы с вами любим Бога и любим людей. Надо сказать даже прямо, нет ни одного человека на этой планете, которого бы мы ненавидели. И вряд ли такой появится человек. Мы открыты любому человеку. Двери церкви открыты любому человеку, независимо от расы, национальности, взглядов, образа жизни. Наши двери открыты для всех людей, без исключения. Наше глубокое посвящение, сердечное посвящение Писанию. Мы проповедуем его, учим его, живем по нему, руководствуемся им, потому что это единственная надежда для этого погибающего, умирающего мира. Друзья, это отрезвляющая реальность. Верить в Библии значит быть готовыми принимать оппозицию, которую она собой несет. Но нужно любить всех, даже своих врагов. Так учит Слово Божие. И поэтому третий вопрос, или ответ, третий ответ на наш вопрос, что значит верить Библии, мы находим в последних двух стихах, 15 и 16. Верить Библии значит принимать ее осуждение окружающего общества. Апостол Павел здесь показывает такую, знаете, ужасающую реальность. То, что делали те древние иудейские религиозные вожди против ранних христиан. Посмотрите, мы здесь находим четыре момента. Они убили Христа и его пророков. Они изгнали апостолов из Иерусалима. Они противятся всем людям. И они даже препятствуют проповеди Евангелия. Последний пункт, видимо, особо отзывался в сердце и разуме апостола Павла. Понимаете, это одно дело сказать, мне это неинтересно. Другое дело сказать, это плохо и для тебя тоже, и не давать другому тоже послушать. Вообще, на самом деле, знаете, что я наблюдаю вот за годы своей жизни? Те, кто очень много атакует Библию или отрицает, может, христианскую веру. Я не могу сказать в процентном отношении точно сколько. В моем опыте 95% они никогда Библию реально не читали. Они просто рассуждают о предмете, который совершенно не знают, но часто противятся так, чтобы другим не давать услышать Евангелие. И это на самом деле более ужасный грех, чем их личное отвержение Писания. Мы живем в то время, когда христиан на самом деле атакуют, и вы поэтому не смущайтесь, друзья, если такое бывает в вашей жизни. Вообще, конечно, это ненормально, когда кто-то кого-то учит ненавидеть другого. Сама эта философия не имеет права на жизнь. Но, к сожалению, у нас много такой философии, когда учат ненавидеть христиан за то, что они верят Писанию. Мы окружены массой таких людей, друзья. Не все неверующие так поступают, но очень немало именно так и живут. Они делают все возможное, чтобы противостоять Божьей истине, особенно христианам, которые желают проповедовать. Я думаю, что вы, наверное, слышали их аргументы. Верь в Бога, но только про себя. Слышали такое? Или другой момент. Ты слишком много не говори, потому что ты не совсем традиционная религия для нашей страны. И можно продолжить на самом деле. Иногда мы даем поводы таких людей. Может быть, в нашей жизни что-то не очень правильно происходит. Я советую всем вспомнить пример Авраама, даже когда он смолодушествовал и скрыл от того, что его жена была его женой, а не только его сестрой. Когда уже царь Авимелех призывал его к ответственности, Авраам признается, что он был неправ. Если что-то сделали нехорошее себе на работе, в жизни, в отношениях с кем-то, не посмущайтесь сказать, что вы были неправы. Это, может быть, откроет двери для того, чтобы вам проповедовать дальше. Это покажет, что вы на самом деле покорны Богу и желаете жить вместе с Ним. Интересно то, что здесь Павел нам показывает в 16 стихе идею наполняемости грехом, прежде чем Бог осудит. Смотрите, он пишет две характеристики Божьего суда над людьми. Во-первых, он показывает, что они наполняют меру грехов своих. Есть такой, знаете, некий поворотный момент, есть такая невидимая грань, которую переступают люди, такая некая черта, некий предел, за который можно перейти, и после которого обратной дороги уже просто нету. Это предел есть и для нации, для семей, для каждого отдельного человека, это когда Божий гнев будет изливаться на них. Во-вторых, мы читаем, что гнев приближается. Здесь говорится как о настоящем, так и о будущем. Хотя Бог и долготерпелив, и много милостив, но даже его терпение имеет свои границы. Грозовые тучи собираются над головами таких нечестивых людей, если им скоро Божий суд изольется на этих нечестивцев. И хотя Бог отодвигает свой гнев настолько, насколько возможно, своей милости и любви, но он придет, тогда уже вечный огонь и ада, и Божьего суда изольется на этих людей в вечности, в их мучениях. Друзья, осознайте, пожалуйста, что Божий гнев на самом деле придет на всякого человека, кто отвергает Божью истину. Ни одна нация, ни один человек не имеет права грешить безнаказанно и не пожав Божьего воздаяния. И это финальный ответ на вопрос. Что значит верить Библии? Верить Библии – это значит быть готовыми принимать Божий суд над этим обществом. В финале я хочу показать просто две мысли такие в самом заключении. Дим, из-за сегодняшнего горла мне надо больше делать акцент на размышления. Хотя эта проповедь, она побуждает меня больше эмоциональности добавить, потому что это центр вообще успеха духовной жизни любого из нас. Итак, две финальные мысли. Верить и доверять Библии – это значит быть просто настоящим христианином. Это значит быть просто настоящим христианином. Тот, кто называется христианином, будет верить и доверять Писанию. Потому что основа нашей веры и нашей жизни – это Библия. И подобно Мартину Лютеру, который был родоначальником этой великой реформации, когда он пришел на церковный совет в Вормсе, где его хотели осудить и казнить, и некоторые из нас знают эту историю более подробно, когда ему предложили отречься от его взглядов, от концепции спасения по вере, от концепции того, что нельзя грехи купить за деньги, а только Божья благодать может их искупить и простить, то ему принадлежит известная фраза. Он так сказал: «Наша совесть связана Божьим Словом. На этом стою и не могу иначе». Возможно, в вашей жизни на этой неделе будут такие ситуации. Это, может быть, будет побуждение к какому-то греховному делу. Это, может быть, какой-то конфликт в отношениях. Может быть, даже в семье. Может быть, на работе. Пусть ваша совесть будет связана. Пусть наша совесть будет связана Божьим Словом. И мы скажем сами себе: я не могу иначе, потому что я христианин. И потому что это единственный путь, чтобы благословить и меня, и того, кто рядом со мной. На этом зиждется христианская вера. Я даже поясню еще больше, друзья. Если кто-то спросит вас, почему вы христианин, то будет совершенно недостаточно сказать: ну, я христианин, потому что я верю в Иисуса, потому что Он решает все мои проблемы. Я христианин, потому что я уверовал, и я столько много приобрел от Бога, что мне и не хватит и оставшегося вечера все тебе рассказать. Я христианин, потому что я хожу в церковь, и там много таких классных людей, хороших, привлекательных, добрых. Это недостаточно, друзья. Правильно будет сказать: я христианин, потому что я покорился Божьему Слову и уверовал во Христа, приняв Божию благодать и Его любовь. Любой другой ответ будет не вполне достаточным, если я не подчеркну то, что рождение мое произошло через веру в Бога и Его Слово. Во-вторых, Божий гнев – это ужасная, но самая подлинная реальность нашей жизни. Этот гнев придет на каждого человека, на любой институт, на любую нацию, которая отвергает Бога и Его Слово. В Библии есть понятие всеобщей греховности, мы называем его первородный грех. Мы с вами грешники с рождения, мы с вами также грешники по нашему выбору, мы выбираем грех.